Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. Весной 1930 года в Москве проходил театральный фестиваль, на который «Интурист» усердно приглашал иностранных гостей. В их числе из Америки приехала довольно экстравагантная пара танцовщиков – Джон Бовингдон и его жена Дженни Марлинг. Марлинг впоследствии стала женой советского драматурга Александра Афиногенова и осталась в Советском Союзе. Мой собеседник сегодня – историк советской культуры Илья Винявкин, автор исследования об Афиногенове «Советский писатель внутри большого террора», впервые опубликованного на сайте «Арзамас». Илья, мы довольно много знаем о советском периоде жизни Дженни Марлинг, но почти ничего о ее предшествовавшей жизни в США. Я знаю только, что звали ее при рождении Джанет Шварц, что она из семьи румынских евреев и первый представитель этой семьи, родившийся в Америке. Что мы можем добавить? Была ли она коммунисткой, как утверждают некоторые авторы?
Ну, к сожалению, я искал какие-то развернутые свидетельства. Мне не удалось их найти. Есть история ее союза со своим тогдашним мужем Джоном Бовингдоном, который был выпускником Гарварда и потом увлекся танцами, которые он сам превратил в новый жанр импровизационного танца. Это были такие философские танцы, которые они проделывали обнаженными. И это были такие перформансы в домах Калифорнии, да, для таких артистических вечеров. Постепенно они заинтересовались коммунистическими идеями. И вот в начале 30-х годов оказались в Советском Союзе на Международном театральном фестивале, куда они приехали, да, для того, чтобы показать вот это свое новое искусство, которое они наделяли коммунистическим смыслом.
У Бовингдона довольно причудливая биография.
Из того, что я по разным кусочкам смог установить, действительно, Джон получил хорошее гарвардское образование, был экономистом и преподавал в Японии, но уже с начала 20-х годов он эту карьеру экономиста-аналитика бросает и занимается танцами, и активно участвует в жизни сообщества, увлеченных коммунистическими идеями. Какое-то время проводит в Советском Союзе, по разным свидетельствам, он несколько раз приезжает и уезжает в Советский Союз. В Америке он тоже участвует в разных фестивалях, вечерах, которые проводят американские коммунисты-ленинисты, и он там показывает свои танцы. И кажется, что темы его танцев трансформируются. Если в конце 20-х вот те танцы, которые он показывал вместе с Дженни, за это стояли какие-то более философские идеи, там, рождение нового мира, рождение нового человека, то после его визита в Советский Союз, да, они уже становятся коммунистическими, пролетарскими. Вот есть заметка 1935 года, который Афиногенов публикует в «Известиях», где он, собственно, анонсирует выступление Бовингдона в клубе мастеров искусства в Москве. Афиногенов пишет, что Бовингдон добавляет в свой танец слово и пение, которым он свои движения сопровождает, и он будет в этом клубе представлять линию из таких танцев-портретов. Да, и вот название этих танцев – это «Мальчик в парке культуры», «Речь матери троих детей на съезде женщин-ударниц», «Танец американского парня с русской девушкой» и так далее. То есть это такие как бы миниатюры, которые показывают жизнь в новом коммунистическом обществе. С чем-то таким он продолжает выступать и в Америке после своего возвращения, а потом, по неизвестной мне причине, возможно, просто по экономической, он становится советником в каком-то из органов, который занимается военным консультированием. И в 43-м году на него пишут, по сути, донос. Человек, который этот донос пишет, он знает только про его вот эти обнаженные танцы и говорит, что эти танцы компрометируют его участие в этой институции, а про его коммунистическое прошлое, по сути, ничего не знает.
В Москве Бовингдону не позволили показать его коронный номер, который он танцевал совершенно голым, а у Марлинг произошел бурный роман с Афиногеновым. Александр Афиногенов в те годы находился на вершине своей карьеры. Он был одним из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей. Его пьесы хвалил Сталин. Они шли в десятках театров страны, принося автору астрономические доходы. Наконец, он был выездным. В 1932 году он долго путешествовал по Европе. С ним, как с писаной торбой, носились в Амхате. У Михаила Булгакова есть отрывок под названием «Был май», в котором описан модный драматург Полиевкт Эдуардович. Молодой человек ослепительной красоты, с длинными ресницами, бодрыми глазами. Принято считать, что прототипом Полиевкта Эдуардовича был Владимир Кершон. Но Илья Винявкин считает, что Полиевкт больше похож на Афиногенова.
Мы точно знаем, что Афиногенов считал списанным красавцем, а Кершон никогда таковым не считался. И как раз в этот момент Булгаков много пересекается именно с Афиногеновым. Афиногенов в МХАТе котируется гораздо выше, потому что Станиславский и Немирович Данченко признают за ним талант драматурга. А у Кершона скорее образ такого бесталанного карьериста, который делает карикатурное псевдоискусство, которое просто отвечает на злобу дня и соответствует партийной линии. А у Афиногенова немножко другой образ. Да? Это все-таки образ такого красавца, счастливца и в целом таланта, да? Может быть, конъюнктурного и легковесного, но все-таки да, это образ человека, который как бы легко идет по жизни и притягивает к себе людей. Герой булгаковского рассказа, он в этой части гораздо ближе к Афиногенову, чем к Кершону.
И вот этот баловень судьбы покоряет сердце Дженни Марлинг.
Поскольку Афиногенов был очень видным и активным раповцем, то вот этот фестиваль, международный театральный фестиваль, на который Марлинг с мужем приехали, он там в этом фестивале участвовал в роли организатора и спикера, который выступал с докладами. Если я ничего не путаю, Рита Корн, жена Кершона и близкая подруга Афиногенова, рассказала в своих мемуарах о том, что Марлинг с Бовингдоном приехали в Москву на велосипедах из Испании и по дороге выступали с советскими песнями и со своими танцами, пропагандировали идеи коммунизма и Советского Союза, но когда они приехали в Москву, у них не было ни дальнейшего плана, ни денег, ни жилья, и, соответственно, они обратились к Афиногенову как к человеку, который мог бы им помочь это все устроить. И он действительно их устроил. Попутно у него начался роман с Марлинг, и я так понимаю, что в это время Марлинг принимает решение с Джоном расстаться и уйти к Афиногенову.
А ведь Афиногенов уже состоял в браке. У него была дочь от этого брака. Как же ему позволили развестись и жениться на иностранке?
В архиве Афиногенова я не видел никаких дополнительных документов на этот счет и никаких свидетельств, что у Афиногенова это вызывало какие-то проблемы, я тоже не встречал. Я могу предположить, что в целом у Афиногенова был непосредственный выход на Ягоду, потому что Ягода был женат на сестре Леопольда Авербаха, лидера РАПа. Соответственно, Афиногенов, Кершон и Авербах были друзьями и много общались. И Афиногенов сам бывал в гостях у Ягоды.
Генрих Ягода, зампредседателя ОГПУ, затем нарком внутренних дел СССР.
Я думаю, что если посмотреть на жизнь Афиногенова того времени, видно, что он такого рода бюрократические препоны достаточно легко преодолевает. Они вместе с Марлинг отправляются в турне по Европе. В Европе они покупают автомобиль «Форд» и на нем возвращаются в Москву. То есть какие-то вещи, связанные с оформлением паспортов, с получением разрешения на выезд, с получением новых квартир и оформлением новых квартир. У Афиногенова проходит достаточно гладко. Никаких жалоб, переписки, никаких писем, адресованных высшей инстанции с просьбой помочь ему решить какие-то бытовые проблемы, мне никогда не попадались. Еще важно понимать, что Афиногенов в этот момент, там, в 1931-1932 году, один из самых богатых людей Советского Союза, и очевидным образом он не испытывает никаких проблем ни с деньгами, ни со связями.
Благодаря интернет-ресурсу «Старое радио» у нас есть редкая запись, на которой Афиногенов читает собственную пьесу «Салют, Испания», написанную и поставленную в 1936 году на злобу дня. Между прочим, музыку к спектаклю сочинил Дмитрий Шостакович. Мы ее сейчас услышим в качестве увертюры. Thank you.
исполнение. Героическая драма в двух частях с эпилогом. Часть первая. Ночь, берег моря, грохочет прибой. Темноту прорезает далекий луч прожектора. Неясные крики команды. На берег выходят солдаты, блестят концы штыков. Идет молчаливая выгрузка. Появляются и исчезают людские фигуры. Три солдата стоят в стороне. Первый. Какая это земля? Второй. Испания. Третий. Зачем нас привезли сюда? Второй. Воевать. За это нам платят жалование. Третий. С кем воевать? Второй. С испанцами. Генерал Франко хочет сделаться испанским Гитлером. Второй. Третий. А испанцы этого хотят? Второй. Их не спрашивают. Первый. С испанцами так с испанцами. Я воевал с китайцами, мне платила Япония. Я шпионил в Марокко, мне платили немцы. Теперь мне платит генерал Франко. Мне все равно. Третий. Как тебя зовут, которому все равно? Первый. Моя фамилия Иванов. Я русский. Третий. Ты не русский, ты белый. У тебя нет родины.
Обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова о культурных перекрестках России и Америки. Продолжим через полминуты.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте. За таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.
Обратный адрес. Американская жена советского писателя. Дженни Марлинг стала Евгенией Бернардовной Афиногеновой. Молодожены получили четырехкомнатную квартиру в новеньком доме НКВД в Большом Комсомольском переулке, построенном на месте снесенного Златоустинского монастыря. Вообще, это ведомство очень заботилось о писателях. Вот я нашел, например, отчет административно-хозяйственного управления НКВД за 1936 год. Согласно этому документу, Шолохову было куплено за счет НКВД разных предметов ширпотреба на 3000 рублей. Николаю Островскому НКВД содержало дачу, квартиру и кабинет. Штат обслуживающего персонала, он снабжался продуктами питания. На даче рассаживались цветы, производился ремонт и делались пристройки. Ему также посылались иногда шелковые драповые отрезы, заграничные пластинки и духи. Все это обошлось НКВД в 150 тысяч рублей. На этом фоне расходы на Афиногенова выглядят скромно. Писатель Афиногенов получил много мебели из бутырского изолятора, то есть изготовленную заключенными, и за счет первого отделения был оплачен банкет. Продуктами Афиногенов не пользовался. Ну, плюс, конечно, Афиногеновы были прикреплены к кремлевской поликлинике, закрытым распределителем и прочим номенклатурным благам. Супруги вели светский образ жизни, посещали дипломатические приемы. Дженни переводила и сама писала пьесы. Но есть и сведения о ее деятельности другого рода. Саймон Моррисон, автор книги о жене Сергея Прокофьева, испанке Лине, пишет о Дженни, с которой дружила Лина. Дженни, по слухам, была агентом НКВД низшего звена, в задачу которого входило сообщать властям об антисоветском поведении людей, с которыми она общалась. Илья, вам что-нибудь известно об этом?
Мне кажется, что тут надо бы понять, откуда тут берется конкретика, что у нее были конкретные задачи и что она была агентом низшего звена. Я свидетельств прямых не видел, да, ни в каких документах НКВД, по крайней мере, в опубликованных, она нигде не фигурировала. То, что она входила в этот самый круг людей, связанных с ГПУ, это правда. Она бывала на даче у Ягоды, так же, как и Афиноген, так же, как и Киршон. И то, что среди ее знакомых были в большом количестве ГПУшники, это тоже правда. То, что она сама по себе при этом была убежденной коммунисткой, и ее не надо было заставлять убеждать других в преимуществах коммунистического строя, это тоже видно из других свидетельств. В каком конкретном амплуа и как ее использовали и использовали, я не знаю. Да? То есть понятно, что она оказывается и в американском посольстве, у нее есть контакты с представителями там, западной интеллигенции, которые приезжают в Москву. После смерти Афиногенова, вот есть еще воспоминания Исаии Берлина, когда он оказывается в литературном салоне, где Дженни Марлинг является как бы, центральной фигурой. Да? Это значит, салон, который собирается у нее дома, и вот он в нем оказывается и пишет, что очевидным образом ее задача заключалась в том, чтобы туда притягивать иностранцев и выяснять, что они думают. То есть понятно, что по косвенным свидетельствам очевидно, что она вряд ли могла избежать связи с ГБУшниками и НКВДшниками. Но что именно это была за связь, какая у нее была роль, доносила ли она на кого-то, следила ли она за кем-то, нам как бы неизвестно. Могло ли быть так? Могло. Могло ли быть по-другому? Мне кажется, тоже могло. Подозрение она вызывала. На этом я пока поставил точку.
Идиллия кончилась в 1937 году. В октябре 1936 года Генрих Ягода был снят с поста наркома внутренних дел, а в марте 1937 арестован. После этого началась зачистка его окружения. В апреле арестовали Леопольда Авербаха, в августе – Кершона. Впоследствии оба были расстреляны. Афиногенова исключили из партии и из Союза писателей и выселили из квартиры в элитном доме. Он сидел на даче в Переделкино с женой и только что родившейся дочерью и ждал ареста со дня на день. Но его не арестовали. Более того, спустя некоторое время Афиногенова восстановили в партии и в Союзе писателей. Илья, что произошло?
Его ближайших друзей, с которыми он был связан по РАПу, арестовали. Писателей, других писателей, которые являются его дачными соседями, тоже арестовывают. У него в дневнике есть запись об аресте Бориса Пельника. Их дома находятся рядом в Переделкино. И в целом вообще в Переделкино на этот момент нету как бы, писателя, который не ждет ареста. Система, по которой один человек арестовывается, а другой нет, она ни для кого не прозрачна, и никто не может чувствовать себя в безопасности. Дальше возникает вопрос, почему его восстанавливают в партии. Да? Но вот здесь это... История, скорее связанная с общей динамикой сталинских кампаний, показательных кампаний и сталинского стиля управления, его классический инструмент – это запустить большую кампанию, которая работает плановым методом и разрастается в масштабах, потому что сверху требуют дать конкретные цифры, а потом откатить назад, сославшись на ошибки, перегибы и рвение внизу. Ну и, соответственно, в январский пленум 1938 года принимает постановление об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии и о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключен. В рамках этого постановления какое-то количество коммунистов их обратно в партии восстанавливают. Происходит это для всех совершенно неожиданным образом и для Афиногенова тоже. Он действительно пытается при поддержке своей жены Дженни апеллировать, потому что из дневника следует, что Дженни как раз ему говорит, ты должен бороться до конца, ты должен пройти по всем инстанциям, ты не должен признавать себя виновным. И вот в какой-то момент это случается, и ему возвращают партбилет, и постепенно дают возможность заново участвовать в жизни Союза писателей. Впрочем, конечно, уже не на тех позициях, которые у него были до 1937 года. Он еще долгое время мыкается и никак не может добиться того, чтобы его первая пьеса после этой опалы была поставлена.
Дженни будто бы написала Сталину. Известен даже примерный текст письма. Вы, Илья, верите в это письмо и в то, что оно спасло Афиногенова?
Про то, что жена Афиногенова, Дженни, якобы написала большое письмо Сталину на английском языке, в котором утверждает, что он невиновен, и вот оно как-то сыграло свою роль. Но, опять-таки, странность, если бы это было так, то Афиногенов наверняка бы должен был написать об этом в дневнике, потому что это бы свидетельствовало о том, что Сталин о нем знает. Это вписывалось бы гораздо лучше в тот мир, в котором Афиногенов жил, где он в голове своей все время разговаривал со Сталином и думал о нем, и думал о причине опалы, то... Если бы это действительно случилось, то совершенно непонятно, почему бы Афиногенов не написал об этом и, более того, не старался об этом рассказать другим, показывая, что таким образом он помилован при личном участии вождя. Он никогда этого не делал.
Если Афиногенова спасло не письмо жены Сталину, тогда что же его спасло?
Сталин лично просматривал списки на арест и на расстрел среди художественной интеллигенции и людей, которых он... Кажется, что тех людей, которых он знал лично, их без его непосредственной санкции не арестовывали. Значит, Афиногенова Сталин знал достаточно хорошо. В 1933 году он редактировал, читал и редактировал пьесу Афиногенова «Ложь», и они несколько раз со Сталиным встречались, Афиногенов со Сталиным, чтобы обговорить эту правку. Там в итоге ничего не вышло. Иногенов не смог сделать то, что Сталину понравилось. Но то, что они были знакомы, и Сталин хорошо понимал, кто это, сомнений нет. Поэтому, возможно, его не арестовали просто потому, что Сталин по каким-то причинам эту отмашку напрямую не дал.
Начало войны семья Афиногеновых встретила в Переделкине. Рядом с их домом стоит зенитная батарея. По ночам они слышат гул немецких бомбардировщиков, видят мечущиеся по небу лучи прожекторов и зарево пожаров над Москвой. Афиногенов ведет дневник. Его записи называются «Дневник последней войны». Это авторское название. У него двойной смысл. С одной стороны, он верил, что эта война действительно последняя, с другой – в нем самом иссякли жизненные силы. Вот цитата. «Жизнь. Не все ли равно, где она оборвется, раз уж она прожита? Прожита и испытана, и все было в жизни моей. И слава, и почет, и падение на дно, и новый медленный подъем. Но уже усталым и больным подымался я после 37-го года. Тогда именно и зрело во мне это равнодушие к собственной жизни, которая, знаю, кончится моей смертью и смертью скорой. Вот так я встречаю последнюю войну свою, и сейчас уже удаленно смотрю на тех, кто еще живет и борется за свое существование». Единственная его забота – отправить в эвакуацию дочь и жену, беременную вторым ребенком. Но Дженни наотрез отказывается уезжать без мужа. К жизни его возвращает неожиданный заказ. Он должен срочно написать пьесу о том, как простые советские люди встречают нашествие. Действие драмы накануне происходит в дачном поселке. Там все как в Переделкине. Гул самолетов, прожектора, зенитки и почти совсем нет пафоса. А в сентябре Афиногенова назначают заведующим литературным отделом Совинформбюро. Он должен организовать пропагандистскую работу писателей, в том числе для иностранной аудитории. 15 октября Афиногенов получает приказ об эвакуации в тот же день в Куйбышев. Но доехать до Куйбышева ему не довелось. По дороге он получил новую команду – вернуться в Москву. Его решено командировать в Америку, чтобы он там агитировал за второй фронт. 29 октября вечером он приехал на Старую площадь, вошел в кабинет секретаря ЦК и начальника Совинформбюро Щербакова, чтобы получить последние наставления, но из здания уже не вышел. Начался налет, бомба попала именно в этот дом – Щербаков был контужен, Афиногенов убит. Его младшая дочь Александра родилась через 4 месяца после смерти отца. Из эвакуации Дженни с дочками вернулась в Москву, а после войны поехала в США навестить мать. Илья, как ей удалось получить разрешение на выезд, да еще и с дочерьми? И почему она решила вернуться? Ведь она знала, что творится в Советском Союзе.
Кажется, она действительно была убежденной коммунисткой и верила в преимущество социалистического строя. И в целом она была не одна такая. Привлекательность советской модели политического устройства была для многих достаточно высока в мире. Тут тоже есть много лакун из того, что я видел. Есть история про то, что когда она приехала в Америку, то за ней была слежка ФБР, потому что в Америке она воспринималась как агент коммунистического влияния. И возможно, что она ее чувствовала, и ей было просто в Америке просто некомфортно, потому что она там оказывается в момент обострения холодной войны и разгорающейся охоты на ведьм. Уезжает она, когда маккартизм набирает свою силу, поэтому почему ей могло не понравиться в Америке, кажется, как бы вполне понятно. То, что ее выпустили в Америку и дали ей возможность уехать, это действительно, вот мы возвращаемся к этому разговору про ее статус, но тут у нас действительно скорее больше вопросов, чем ответ.
31 июля 1948 года Дженни с дочками отправилась в обратный путь из США в СССР на теплоходе «Победа». Но вернуться ей было не суждено. При подходе к Одессе на судне вспыхнул пожар, в котором погибло 42 человека. Главным виновником трагедии был признан киномеханик. Он неосторожно перематывал пленку, и она загорелась. Одним из погибших пассажиров «Победы» была Дженни Марлинг Афиногенова. Ее осиротевшие дочери Джоя и Александра стали жить с бабушкой, а их опекуном стал генеральный секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев. Есть свидетельство, что, узнав о смерти Дженни, Фадеев будто бы сказал, что она вовремя погибла. На столе у него уже лежал ордер на ее арест. Илья, вы верите этому рассказу?
Да, я, собственно, видел свидетельство о том, что Дженни отправила телеграмму с борта парохода матери Афиногенова, которым намекнула, что с большой вероятностью ей придется взять на себя заботу о внучках. И там была какая-то деталь, что отправление парохода задержали, потому что был усиленный досмотр ее вещей, именно ее вещей, и поэтому она заподозрила что-то неладное. Вот. Поэтому можно легко предположить, да, что по возвращении в Советский Союз ничего хорошего ее не ждало.
Старшая дочь Афиногенова Джоя закончила сценарный факультет в ГИКа, но 29 лет от роду умерла от почечной недостаточности, не оставив потомства. Ее младшая сестра Александра стала переводчиком со скандинавских языков. В ее переводе мы читали Андерсена, Стриндберга, Гамсуна. В 2004 году за заслуги перед шведской культурой она была награждена орденом Полярной звезды. Ее сын Дмитрий Евгеньевич Афиногенов, тоже уже покойный, был крупнейшим филологом-византинистом. Правнук Александра Афиногенова Грегори, доцент Джорджтаунского университета в Вашингтоне, преподает историю дореволюционной России. «Американская жена советского писателя». Это был пятый эпизод шестого сезона подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». С нами был историк советской культуры Илья Винявкин. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.